Театр у вас дома.
Александр Куприн.
Штабс-капитан Рыбников.
В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу, и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые тревожные глухие вести, в этот самый день штабс-капитан Рыбников получил следующую телеграмму из Иркутска.
Вышлите немедленно листы, следите за больным, уплатите расходы.
Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке:
дела вызывают меня на день, на два из Петербурга. Не беспокойтесь моим отсутствием.
Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался. И только спустя 5 дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце.
Жилец был человек тихий, бедный, ел мало, вежливый, не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.
Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверным словом в карман не лазил. В этот-то 5-дневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду. На улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником, настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест управления, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами, претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом.
Под Лияном контужен голову, а при Богданском отступлении ранен ногу. Почему, черт меня возьми, до сих пор не получаю пособия? Отчего мне не выдают до сих пор суточных прогонных? А жалование за 2 прошлых месяца абсолютно готов пролить последнюю, черт ее подери, каплю крови за царя престола Отечества. И сейчас же вернусь на Дальний Восток, как только заживет раненая нога. Ну, 100 чертей, проклятая нога не хочет заживать. Вообразите себе, нагноение. Ну вот, посмотрите сами.
И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью:
вы обращайтесь в неподлежащее место. Вам надобно направиться туда-то, следует представить такие-то и такие бумаги, известим о результате.
А он ничего решительно, ничего не понимал, но и очень сердиться на него было невозможно. Так он был беззащитен, пуглив и наивен, и если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:
не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Я комяк, я каплак. Бедность, как говорится, не порог, но большое свинство.
Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли. И, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший, раненый армеец следит за войной. Просто-напросто по-человечески хотелось его успокоить, осведомить и ободрить. И оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими. Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путанную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сей же час подходил и прислушивался своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой. Нередко чистенькие выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью.
Это русский офицер, а? Ну, посмотрите на этот тип, а? Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства. Бедная Россия.
В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить.
Мои бумаги находятся пока в комендантском управлении. А сюда, в гостиницу, перевез свои вещи. Портплед с одеялом, подушкой, дорожный на СССР. Чемодан новенький, в котором белье, полный комплект штатского платья.
Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более 3-4 часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате, а в полдень уходил. Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск. И все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана. И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щивинский. Перед тем, как ехать на бега, Щивинский завернул в маленький темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к 2 часам дня для обмена мыслями и сведениями газетные репортеры. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма. Здороваясь с репортерами, Щивинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, растаяв врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щивинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом.
Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель. Очень, очень приятно. Очень. Уважаю, пишущие братья. Печать 6-я великая держава. Не правда?
При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щивинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела. Где я его видел? Удивительно, кого-то напоминает. Вот кого? А здесь, в кабинете, были все знаменитости петербургского репортажа. 3 мушкетера. Кадлубцев, Ряшкин и Попов. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли...
Не человек, а патологический случай.
Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка Матаня, под которой его знал весь Петербург. Про мрачного, свищего, писавшего фелетончики по камерам мировых судей, говорили в виде дружеской шутки.
Свищев крупный шантажист, он меньше 3 рублей не берет.
Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и 2-10 праздники. Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал...
Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович, а пока место рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну, генерал, валяйте дальше.
Офицер прокашлялся и сплюнул в бок на пол.
Хам.
Подумал Щивинский, поморщив.
Русский солдат? Это, брат, не фунт изюма.
Воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой.
Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что, неправда я говорю? Одним словом. Но скажу вам откровенно. Начальство наше на Востоке не годится ни к черту. Знаете известную нашу поговорку? Каков поп, таков приход. Что, неверно? Ворует, играет в карты. Завели любовниц. А ведь известно, где черт не поможет, бабу пошлет.
А вы, генерал, что-то о съемках начали.
Помнил мотание.
Да, о съемках. Мерзи, у меня голова дерьболызлая сегодня.
Рыбников метнул быстрый острый взгляд на Щевинского.
Да, так вот, назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную реконсценировку. Берет он с собой взвод казаков. Лихое войско. Ага. Черт его побери, что не правда? Ну... Берет он переводчика на... и едет. Попадает в деревню. Как название, переводчик молчит. Ага. А ну-ка, ребятушки, казаки вот сейчас нагайками. А переводчик говорит бутонду. А бутонду по-китайски, значит, не понимаю. Ага, заговорил, сукин сын. И полковник пишет. Деревня бутонду. Опять едут, опять деревня. Название Бутунду. Как? Еще Бутунду?
Бутунду.
Бутунду. Полковник опять пишет Бутунду. И так вот 10 деревень написал Бутунду. И вышел он, как у Чехова. Хоть ты, говорит, Иванов VII, а все-таки дурак.
А вы знаете Чехова?
Кого? Чехова Антошу? Ну, еще, черт. Друзья, мы пили с ним, здорово. Хоть ты, говорит, 7-й, а все-таки дурак.
Так а вы с ним там на Востоке виделись?
Ну как, обязательно на Востоке, да. Мой брат бывало с Антоном Петровичем. Хоть ты и 7-й,
говорит. А пока он говорил, Щевинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское. Голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Но было в нем что-то совсем особенное, затаенное, чего Щевинский никогда не видал и не мог определить. Какая-то внутренняя напряженная нервная сила. Было похоже на то, что Щевинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденный, ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходки со стороны штабс-капитана. В лице его поражало Щевинского то разное впечатление, которое производил его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо, маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара, но, поворачиваясь лицом к Щевинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносия кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивавшей мощные скулы, а главное – в общем выражении этого лица, злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее, лица, принадлежащего существу с другой планеты. «Точно я его во сне видел», — подумал Щевинский. Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову на бок. Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко.
Что вы меня любуетесь, господин писатель? Интересно. Я...
Он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь.
Я штабс-капитан Рыбников. Рыбников. Православный русский воин, не считая, бьет врагов. Такая есть солдатская русская песня. Что, не верно?
А Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно.
И, не считаясь, сдается в плен?
Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щевинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжку.
Ничего не поделаешь. Божья воля, недаром говорится пословица, нашла коса на камень. Что, не верно?
Он обратился вдруг к Щевинскому, слегка потрепал его рукой по колену и издал губами безнадежный звук.
Мы все авось да кое-как, да как-нибудь стяп-дляп. К местности не умеем применяться, снаряд не подходит калибром орудия. Люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают как машины, макаки. А на их стороне цивилизация, черт бы их брал. Что, неверно я говорю?
Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? Ага, у Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щивинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.
Кто знает? Один бог. Без бога не до порога. Как говорится, что, неверно? Угу. Компания еще не кончена, все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенную Суворову. А Севастополь? А как в 12-м году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона? Велик бог земли русской. Что?
Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями. Не хотите рюмочку коньяку?
Нет, спасибо, голубчик.
Рыбников опять слегка похлопал его по колену.
Спасибо. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселее Руси есть пяти. Пейте. Что, не правда?
А? Воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом. Притворяется. Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана. Так, а может быть, пиво или красного вина?
Нет, покорно благодарю. Итак, пьян. Гран мерси.
А сельтерской воды?
А, да, там.
Штабс-капитан оживился.
Да. Вот именно. Нет. Именно сельтерской. Стаканчик, не откажусь.
Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда. Притворяется. Что за диковинный человек? Он недоволен, утомлен, но он ничуть не пьян.
Жара, черт побери. Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.
Нет, ничего, мы привыкли.
А, пробурчал Ряшкин.
А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны? Господа.
Воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой.
Сколько мог бы я дать вам интересного материала о войне? Хотите, я буду вам диктовать, вы только пишите. Так и озаглавьте воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны. Нет, вы не думайте, я без денег, я задаром. Как вы думаете, господа писатели?
Что ж, это можно.
Вяло отозвался Матаня.
Как-нибудь устроим вам интервьюшку. Послушайте, Владимир Иванович, а вы ничего не знаете о нашем флоте?
Нет, ничего. А разве что есть?
Рассказывать что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй! Это патологический случай. Расскажи Щивинскому.
Я не могу, Владимир Иванович, ручаться, но источник как будто достоверный. Но в штабе ходит темный слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя.
Что?
Что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый фланг. Чуть ли не 20 судов.
Ну, это действительно ужасно. Так, а может быть, это еще неправда? А, впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды. Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета славы Петрограда, чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости.
Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью.
Носятся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться. Да, что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов.
Я слышал, что главнокомандующий повесил 50 сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер.
Щевинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал, сузив глаза. Налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово.
Господи, да кого же наконец он напоминает?
В десятый раз с нетерпением подумал филитонист. Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству. Притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным.
Ну, ужасное известие. Вы верите, что?
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 Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как по-русски говорим? Бог не выдаст, свинья не съест. То есть я хочу сказать, что свинья – это, конечно, японцы.
Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щевинского. И в его рыжих звериных глазах филитонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти. В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера.
Японская морда. Ты еще здесь?
Сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом.
Поговори у меня еще.
И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.
Японец? Подумал с жутким любопытством Щевинский. Вот он на кого похож.
Однако вы фрукт, господин штабс-капитан.
Я?
Закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились.
Я? Штабс-капитан Рыбников?
Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди.
Мое русское сердце болит. Позвольте пожать вашу правую руку. Я под Ляуяном контужен в голову, а под Мукданом ранен ногу. Что? Вы не верите? Вот я сейчас вам покажу.
Он поставил ногу на стул и стал засучивать сверху свои панталоны. Да, ну вас бросьте, штабс-капитан. Да верим. Но тем не менее, из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико. В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане.
Это для вас, Владимир Иванович.
Сказал Матаня, разорвав конверт.
Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста. А? Один билет. В двойном, на «Зенит». Я вам во вторник отдам.
Поедемте со мной на бега, капитан.
Куда? На бега? С моим удовольствием.
Рыбников шумно встал, опрокинув стул.
Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно, в бой, в строй к чертовой матери. Вот какой, что, неправда?
Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щевинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно: «Да не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я, Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба. Думаю, не меньше, чем в чине полковника. И теперь военный агент в России». Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло, с новым пьяным восторгом.
Значит, мы с вами закутили. Люблю, черт. Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей, славный народ. Здорово пьют, знают жизнь насквозь. Веселье Руси есть пить. А я, брат, здорово с утра. Не рябнул.
Щевинский и по роду его занятий, и по склонностям натуры был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжении недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь рыцарь из-под темной звезды. Шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман, ужас всех редакций, взорвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и угорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щевинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все. Просиживал целыми ночами без сна, с пошлыми, ограниченными людьми. Весь умственный багаж которых составлял точно у бушменов десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз. Он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства. Льстил людям наобум с ясными глазами в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть – ключ ко всем замкам. Щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытоописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, а чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий, так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я». До такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками. Наконец, он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело. Но уж давно никто так глубоко до волнения не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щевинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щевинский думал решительно. Нет, не может быть, чтобы я ошибался. Но это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем эта напряженная, нервная, эта жуткая развязность. Но если все это правда, и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня в столице враждебной нации такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца. Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью. Здесь была совсем уже непонятная для Щевинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага. Был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана. Но иногда он мысленно одергивал себя. А что, если я сам себе навязал вот смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцевед, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц. И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса. Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно, при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа. Видит тот или нет? Однажды Щевинский не вытерпел и сказал: «Однако вы набожный капитан». Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел.
«Ничего не поделаешь, батенька, привык в боях. Кто на войне не был, Богу не молился. Знаете, прекрасная в русской поговорке. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию, пули визжат, шрапнель, гранаты, эти самые проклятые шмозы, ничего не поделаешь. Долг, присяга, идешь, а сам читаешь про себя. Отче наш, ижеси на небеси, да светится имя твое, да приидет царствие, да будет воля твоя. Яко на небеси...»
И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук. «Шпион», — решил Щевинский. Но он не хотел оставить свое подозрение наполовине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете за обедом он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки: «Слушайте, капитан, теперь нас никто не слышит, и я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротный, я глубоко убежден, что вы японец». Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком.
Я штабс.
Нет. Оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы не умны. Очертания скул, разрез глаз, этот характерный череп, цвет кожи, редкая и жесткая растительность на лице. Все, несомненно, указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас. Что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью. Я скажу даже больше. Полно благоговением, ужасом, если хотите. А ведь я писатель, следовательно, человек с воображением и фантазией. Я не могу себе даже представить, как это возможно решиться за десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью, ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли? И вдруг вот разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании и вести самые рискованные разговоры. Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот полчаса тому назад вы вместо слова «рукопись» сказали «манускрипт». Пустяк, а очень характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет «рукопись», это сочинение. Но это пустяки. А главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать по-японски, совсем забыть свое имя, отождествиться с другой личностью. Нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, но не лукавьте со мной. Клянусь, я не враг вам. Он говорил это совсем искренне, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и налезть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глазами в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щевинский узнавал всю ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда непостижимую для европейца. Ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы.
Брось, благодетель. Ну, дьявол. Меня и в полку дразнили японцам. Что там...
Я штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человечья. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай.
А вы в каком полку служили? Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые, заезженные, похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах. И Щевинский почувствовал невольную обиду. Один раз уже вечером, сидя на извозчике, Щевинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса: «Капитан». «Да не капитан. Наверное, полковник. Иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Так скажем, полковник. Я преклоняюсь перед вашей отвагой. То есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божественная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам. А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть, с такой радостью, как будто они отправились на бал. А помните, как какой-то лейтенант, один, совсем один, пробуксировал на лодке торпеду к окончанию Порт-Артурского мола? Его осветили прожекторами, от него с его торпеды осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене. Но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Тога прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои? Но еще великолепнее приказ Тога о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а отечеству. А? А черт, красиво.
Это по какой улице мы едем? После маньчжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине.
Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее, это подписи самураев. Вы, конечно, не слыхали об этом, господин штабс-капитан Рыбников. Ну да понятно, не слыхали. Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм Порт-Артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много, и так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно. И некоторые из них, по древнему обычаю, отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи.
Самураи.
В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щевинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, невиданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта, и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные, непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щевинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством. «Капитан, капитан, что это с вами?»
«Это все в газетах наврали. Наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность. А мы почему ввязались, никто не знает, черт его знает почему. Не было печали, черти накачали. Как говорится по-русски. Что, неверно?»
Ха-ха-ха-ха-ха. На бегах Щевинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово «Цусима» было у всех на языке. У игроков, у наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили и в насмешку над выдохшейся лошадью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом, и с горечью. Кое-где говорили страстно. Щевинский видел издали, как штабс-капитан с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду. С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щевинскому. Филитонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной напряженной борьбы с чужой душой. Убедившись, что лесть ему не помогала, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства. Да, но все-таки жаль мне бедных макаков. Что там не рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе и опьянении или от хвастовства взял и поднял спиною 20 пудов, надорвал себе живот и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна. Это колосс. Для него маньчжурские поражения все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захереет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки, в конце концов, японец, азиат, получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне, так же, как бушмен, туарек и патакут. Одним словом, макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость. Просто какая-то сумасшедшая вспышка, эпилептический припадок. Вы знаете, что такое раптус? Припадок бешенства. Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм. Ну, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвастовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма.
Верно!
Верно.
Вот что верно, то верно, ваш лук, мсье писатель. Сразу видно умного человека.
Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щевинского по коленам, тряс его за руку. И Щевинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа. Что, если я ошибаюсь? Этот Рыбников самый что ни на есть истый распехотный армейский пропойца. Фу ты, черт! Да нет, это невозможно. Если возможно, то, боже мой, каким дураком я себя веду. У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его, маленькой опереточной артистки, не было в городе. Рыбников разглядывал все это с вежливым, но безучастным любопытством, в котором хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек. А это он, однако, сделал ошибку, подумал Щевинский, когда услышал его чтение. Чрезвычайно правильное, но деревянное. с преувеличенно точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык.
Рассказ Александра Куприна, штабс-капитан Рыбников, читали актеры Александр Лыков, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров, Вадим Бочанов, Ирина Цветкова, Светлана Кореникова. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.